Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России открылся политический сезон. Заработала Государственная Дума. Владимир Путин общается с западными журналистами и политологами. Зачем Кремлю нужен Валдайский клуб? Российское правительство утвердило стратегию развития Северного Кавказа на 15 лет. Почему эти планы кажутся экспертам несерьезными? Сборная России по футболу продолжает борьбу за выход в финальную часть чемпионата Европы. Как выглядит команда под руководством нового тренера? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 7 сентября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В России начинается новый политический сезон. Во вторник открылась осенняя сессия Государственной Думы. Главным вопросом повестки дня первого дня работы стало обсуждение проекта заявления о ситуации, связанной с аномальными природными явлениями лета 2010 года. Проще говоря, говорили о пожарах и их последствиях. В зале заседания разгорелась острая дискуссия между представителями «Единой России» и оппозиционных фракций парламента, напомнившая о том, каков уровень политической культуры в России, каков смысл этой политической борьбы. Прекрасная иллюстрация сказанному мною репортаж корреспондента «Радио Свобода» из Государственной Думы Виталия Камышева.
Открывая заседание, спикер парламента Борис Грызлов призвал коллег не впадать, как он выразился, в популизм. Однако сразу же вслед за этим лидер КПРФ Геннадий Зюганов вывел тему лесных пожаров в более широкий политический контекст, обвинив власть в недееспособности и закручивании гаек одновременно.
Сегодня мы все живем в Химкинском лесу. За последние годы вокруг Москвы вырублено лесов, уничтожено их примерно столько, сколько занимает территория Москвы. Барвичинский уникальный бор, на который не посягнул ни один царь, ни один генсек. И даже фашисты, когда стояли под Москвой, не тронули ни одно дерево, уничтожено примерно треть этого уникального бора. 3 месяца назад был принят закон о торговле. Мы вносили более радикальный закон, настаивая на более жестком регулировании цен. Вы от этого отказались, заявив о том, что будете контролировать, фактически ничего не контролируя. Цена на хлеб на 25% выросла, на гречу почти в 3 раза, на молоко 17-20, на картофель и овощи, даже в сезон почти в 2 раза, что будет завтра. Да, стихия, но такая стихия в России совершается каждые 20-25 лет, и ничего сверхъестественного в этом не было. Сверхъестественное заключается в том, что вся система пожарной безопасности уничтожена.
Ряд депутатов фракции КПРФ задался вопросом, почему на заседание не приглашен премьер-министр Владимир Путин. На это спикер Борис Грызлов ответил.
Совет Государственной Думы не назначал на сегодняшний день правительственный час.
Выступивший от имени фракции «Единая Россия» Андрей Исаев напомнил о подмосковных пожарах почти 40-летней давности.
В 1972 году я впервые поехал в пионерский лагерь и вернулся оттуда из-за того, что горели торфяники. Они горели не потому, что была Единая Россия или был лесной кодекс, а потому, что руководство коммунистической партии приняло решение осушать торфяник.
А вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский критический пафос Геннадия Зюганова в целом поддержал.
Если не будет конкуренции политических сил, то мы не добьемся эффективности в управлении. Ведь деньги есть, люди есть, хоть какая-то техника есть. Но не вовремя приехали. Кто виноват? Примите меры, чтобы раньше выезжать. Вот дымок показался и ставьте на уши всю округу. Я считаю, что любой пожар должен относиться к единому министерству.
О том, как нелегко быть оппозиционером, говорил и руководитель фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев.
Позвали сегодня к ответу наконец «Гидромет». А кто финансирование метеостанции сворачивал? Какой мудрый экономист? Наша партия 3 года проблему изменения климата на международном уровне продвигала. В отечестве пророков до последнего времени никто не хотел замечать. Не просто быть в России в оппозиции. Непочетно. Будучи молодой матерью, интеллигентной женщиной, депутатом Томской облдумы Галины Немцевой, можно заслужить от депутата Госдумы Бабича публичное оскорбление бранным словом из 5 букв. Оппозиция ведь не стоять на Триумфальной площади надо, а работать в черную, разбиваясь порой об узкие лбы отдельных представителей правящей партии, а часто о крепкий кулак антипартийной власти.
Выступивший перед депутатами глава МЧС Сергей Шойгу признал, что власти допустили ряд ошибок в борьбе с лесными пожарами.
Надо было на 2 дня раньше массово применять авиацию и направить федеральные силы в Нижегородскую, Воронежскую и Рязанскую области. Надо было более жестко обязать субъекты Российской Федерации ввести режим чрезвычайной ситуации и полный запрет на посещение лесов населения. Надо было более настойчиво ставить вопрос о решении судьбы брошенных торфяных разработок, их окарауливания и наблюдения за их состоянием. Очевидно, что вмешательство федеральных сил надо было осуществлять, несмотря на отсутствие заявок с мест. В то же время органы управления РЧС, пожарные, спасатели, сотрудники органов внутренних дел, лесники, добровольцы проявляли чудеса мужества, самоотверженности и профессионализма.
Сергей Шойгу заявил также, что в чрезвычайных ситуациях необходимо принимать жесткие меры против коммерсантов, которые взвинтили цены во время лесных пожаров и задымления, наблюдавшегося в Москве этим летом. В итоге Государственная Дума приняла заявление о ситуации в связи с аномальными природными явлениями лета нынешнего года в редакции, предложенной «Единой России». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Пока депутаты развивают политическую дискуссию, журналисты и эксперты обсуждают очередные заявления о политическом будущем Владимира Путина, сделанные премьер-министром России во время встречи с участниками Валдайского клуба. Так называется собрание западных и российских экспертов, которые ежегодно, вот уже 6 лет, в неформальной обстановке где-нибудь в российской глубинке обсуждают, в том числе в личном общении с первыми лицами кремлевской политики, актуальные вопросы момента. На Западе Валдайский клуб считают эффективным пропагандистским инструментом, с помощью которого Кремль и Владимир Путин оказывают влияние на общественное мнение за рубежами России. О деятельности Валдайского клуба я беседую с представителями одной из организаций, учредившей этот форум. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отвечает на мои вопросы.
Мы, скажем так, младшие соучредители. Например, заседание Валдайского клуба в этом году, я имею в виду не встречу членов Валдайского клуба там с Путиным или с другими официальными лицами последние 2 дня, а до этого был 3-дневный семинар, посвященный взаимосвязи русской истории и русского будущего. А, на мой взгляд, это было очень содержательно, многообразно по взглядам. То есть взгляды высказывались самые разные, вплоть до резко негативных и критических относительно современной нашей действительности. Мне кажется, что дискуссии были именно содержательные, а не формальные.
Многие участники встреч с Владимиром Путиным в рамках Валдайского клуба потом отзываются о нем как об очень успешной пиар-акции Кремля. Это корректная постановка вопроса, на ваш взгляд?
Я думаю, что прямо-таки пропагандистским мероприятием назвать это нельзя, потому что, еще раз скажу, вот сами дискуссии, предшествующие встречам с Путиным и прочими, они не носят пропагандистского характера. Там люди совершенно разных взглядов, там вполне идет серьезная дискуссия между оппонентами или соратниками. Ну, короче говоря, это не чистой воды пропаганда, это просто обмен мнениями. Что касается встреч с руководством, что, собственно, такого? Путин не говорит на этих встречах ничего такого, чтобы он не говорил публично или чтобы он не говорил при других обстоятельствах, просто для участников, а Путин-то встречается в основном с зарубежными членами клуба, российские там представлены крайне умеренно. Для иностранных участников сам факт общения личного, ну, крайне важен, тем больше там довольно много журналистов из различных изданий, ведущих европейских, американских. Почувствовать человека, его, так сказать, харизму, это для них иной раз важнее, чем задать какой-то вопрос. Если эта харизма на них воздействует, а Путин, безусловно, ей обладает, ну что ж, ну значит так, значит вот так они его воспринимают, и так они готовы его воспринимать. Я не вижу в этом специальной пропаганды, это уж зависит от каждого конкретного человека.
Встреча с Владимиром Путиным, это все оплачивается Кремлем, это водочка, пароход по Волге и так далее?
Я не знаю, оплачивается ли это Кремлем, не уверен, что прям вот Кремль, значит, расписывается в ведомости. Но организатором, основным организатором этого мероприятия является агентство РИА Новости. Агентство РИА Новости является государственным агентством, и я думаю, что из его бюджета это и оплачивается.
Для вас, как журналиста и политолога, участие вообще в работе всего Валдайского клуба, я не только говорю о встречах с президентом, дает в профессиональном отношении?
Мне интересно, всегда любопытно послушать российских коллег. Я участвую в этом с 6 лет, с 2004 года. И, конечно, это довольно интересный срез внутри российской дискуссии, потому что она такая концентрированная там получается, и очень забавно наблюдать, как она меняется. А западные участники, безусловно, уровень разный, но, например, вот в этом году были несколько совершенно блестящих интеллектуалов, был профессор Ричард Пайпс знаменитый, был очень хороший, известный британский историк Доминик Ливен, был Адам Михник, не может соглашаться или не соглашаться, но всегда интересно послушать, что они скажут. Так что для меня именно вот эта часть является главной. Что касается встреч с руководителями, я участвовал вот в прошлом и позапрошлом году во встречах с президентом Медведевым. Ну, революции в моем сознании от этих встреч не произошло. Посмотреть было любопытно, но, на мой взгляд, вот все остальное, помимо официальных встреч, это более интересно.
Говорил журналист и политолог Федор Лукьянов. Другой известный московский политический эксперт Андрей Пиантковский не принимает участия в работе Валдайского клуба.
В 2004 году я написал статью «Коллективный фейксвангер». Прошедшие годы только подтвердили мое убеждение в том, что мне удалось дать удачное определение этой структуры. Естественно, я имею в виду книгу фейксвангера «Москва-37» и его встречи со Сталиным, которые сыграли большую пропагандистскую роль в создании позитивного образа Советского Союза и его лидера на Западе как раз в тот момент, когда совершались чудовищные преступления. Понимаете, есть и разница, конечно. Фейксвангера оправдывает то обстоятельство, что это был человек искренне идеологизированный, был левый антифашист, он видел в Советском Союзе преграду фашизма, и обманывать его было нетрудно, он сам был обманываться рад. Люди, которые приезжают к Путину, ну, их трудно соблазнить какой-то идеологией, потому что никакой идеологии нет у Путина. Это такие циничные, много повидавшие прагматики. Я наблюдаю, что говорят и пишут эти люди, довольно известные западные эксперты и журналисты. Есть люди такие не очень ангажированные, но с каждым посещением этого Валдайского клуба их оценки и путинского режима, и ситуации в стране становятся все более и более комплементарными и все более формулируются, артикулируются именно в том русле, которое в данный момент нужно Кремлю.
У политологов, у западных журналистов не так много возможности лично пообщаться с крупными политическими фигурами. Профессиональный политолог не может не поддаться искусству манипуляции Владимира Путина, вы считаете?
Это блестящая операция по политической вербовке. Им безумно льстит вот то, как их понимают, как с ними общаются высшие дела государства. Вот один из них в откровенной беседе говорил: понимаешь, когда президент великой страны там держит тебя за локоток или наливает сам в твой бокал из бутылки красного вина, ну, на следующее утро как-то та же рука с большим трудом поднимается для того, чтобы написать что-то там о нарушении прав человека.
Андрей Андреевич, ну вот вы не участник Валдайского клуба, ваш политологический анализ более точный от того, что вы не общаетесь с Владимиром Путиным и смотрите на него издалека?
Вы знаете, дистанция необходима, когда вы пишете о неком объекте. И в 2004 году, когда этот клуб начал действовать, я уже был во всех черных списках, перестал появляться на телевидении, конечно, о моем приглашении не могло быть и речи. Но это был период такой в моей литературной деятельности, когда я оказался чуть ли не единственным активным и горячим сторонником путинской внешней политики. Это было в 2001 году, после 11 сентября, когда Путин, вопреки мнению большинства российского политического класса, который не испытывал ничего, кроме злорадства, обратился к американцам своими знаменитыми словами: «Мы с вами», и оказал полную безоговорочную поддержку операции коалиции в Афганистане. Тогда один из помощников президента как-то мне сказал: ты не хотел бы познакомиться с начальником? Ну, они так его называют. Да. Первая, конечно, моя реакция психологическая была, конечно, да. Ну, просто безумно интересно посмотреть на человека, который котором ты пишешь. После такого мгновенного размышления я отказался, и такое вот движение, оно сильно искажает восприятие и создает громадные психологические трудности.
Любая власть так или иначе работает для решения своих пропагандистских задач. В России долгая традиция этого, встречи с мастерами культуры и искусства, журналистами, с политологами. Вот вы, например, публицист с выраженной политической позицией, не чуждый, собственно, занятием политики. Использовать такую встречу для того, чтобы высказать в лицо тирану то, что у вас наболело, поставить вопросы, на которые общество не получает ответы, то, что сделал Юрий Шевчук. Вот для этого Валдайский форум не годится, вы думаете?
Таких людей туда не приглашают, которые способны на подобные вещи. Шевчуком у них вышла маленькая накладка, наверное, организаторы уже были наказаны. Вы же помните, я не хочу называть фамилию уважаемого человека, он задал вопрос о Ходорковском на встречу с Путиным. Путин, смотря своими ясными глазами, совершенно спокойно солгал ему, что нельзя помиловать осужденного, если он не раскаялся о своих преступлениях. И повторил обычную свою легенду о том, что Ходорковский виновен в каких-то убийствах, на его руках кровь и так далее. Ну, это уважаемый писатель спокойно все это выслушал. Он же не имел возможности или мужества, или, не знаю, чего еще продолжать это дело. Нет, это формат совершенно для других целей, для, по существу, вербовки западных экспертов. Это происходит довольно успешно. Вот весь такой дискурс, например, в Вашингтоне по русским делам, он с каждым годом в экспертной журналистской среде становится все более благожелательным по отношению к Путину. Ну, там два эшелона работают, если говорить о Вашингтоне, кроме вот этот фейк-вангеры мои коллективные, это, так сказать, второй уровень, на который, собственно, и средства особых не тратятся. Ну, бизнес-класс, самолеты, поездки туда-сюда, пятизвездочные отели, рюмочка водки по-русски, как сказал Путин, открывая встречу. А есть верхушка лоббистов, Киссинджер, Грэм, Саймс, Бейкер, у которых серьезные коммерческие интересы через их консультационные компании. Очень серьезно работает и эффективно Кремль по такой пропаганде политической за рубежом.
Политический эксперт Андрей Пиантковский в эфире «Радио Свобода». О смысле и значении Валдайского клуба размышляют различные российские политологи.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Предложение оппозиции по расследованию событий аномально жаркого лета представляют депутаты Госдумы Валерий Зубов, «Справедливая Россия», и Анатолий Локоть, КПРФ.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Сегодня вторник, 7 сентября. Президент Республики Калмыкия Кирсан Улюмжинов объявил об уходе занимаемого поста. Оппозиция в республике восприняла это известие с большим воодушевлением, и эксперты отмечают, что Улюмжинова, в отличие от бывшего президента Татарстана Ментимера Шаймиева, Кремль лишил права выбрать своего преемника. У микрофона корреспондент «Свободы» Карен Агамиров.
24 октября истекает мой четвертый срок пребывания на посту президента Калмыкии, и я не считаю возможным идти на пятый срок. Я поддержу любую кандидатуру на пост главы Калмыкии, которую предложит партия «Единая Россия» и выдвинет президент. Подчеркнул Кирсан Улюмжинов и напомнил при этом, что сам состоит в «Единой России». Кирсан Улюмжинов заступил на президентскую вахту 13 апреля 1993 года, в 31 год. На эту должность он переизбирался 4 раза подряд. В последний раз зеленый свет ему включил Владимир Путин, назначив 24 октября 2005 года главой Калмыкии на 5 лет. С должности президента Калмыкии Кирсан Улюмжинов уходит, но остается президентом Международной шахматной федерации ФИДЕ. Калмыкия – один из беднейших регионов. Здесь самый высокий уровень безработицы в Южном федеральном округе. Оппозиция проводит акции протеста с лозунгами в адрес власти. «Мы против праздников на голодный желудок в угоду амбициям одного человека. Пока вы сытно обедаете в дорогих ресторанах, в Калмыкии большинство детей не доедает. Нищая Калмыкия не может быть донором и кошельком ФИДЕ». У микрофона «Радио Свобода» заместитель председателя исполкома Чрезвычайного съезда народа Калмыкии Басан Городовиков.
За те годы, почти 17 лет правления Улюмжинова, Калмыкия оказалась на самом дне экономической ямы. Регулярно Калмыкия занимала самые последние места по всем показателям Российской Федерации. И несмотря на все наши усилия, руководство страны все-таки несколько раз поддерживало и отправило Геленджинова в власть. Может быть, наступил тот момент, когда руководство страны обратило внимание на Калмыкию, и президенту России Медведеву приходится исправлять те ошибки, которые в свое время совершил его предшественник. Те вещи, которые сейчас фигурируются в интернете, значит, люди, которые мы все достаточно хорошо знаем. Надеемся, что выбор президента будет достаточно объективен.
А выбор на ком хотели остановить свой выбор, чрезвычайный съезд народа Калмыкии?
Ну, вот лично мое мнение, и я давно об этом говорил, и даже собирался составить некую делегацию от Калмыкии, Дождееву Александру Владимировичу, для того, чтобы предложить ему вспомнить, что все-таки кормил его калмыцкий, и попробовать свои силы в качестве руководителя региона действительно поднять Калмыкию.
Кирсан Илюмжинов сказал, что, покидая пост президента Калмыкии, я не собираюсь уезжать из республики, а продолжу работать на благо своего народа. Кем он может продолжить, в каком качестве на благо народа работать, по вашему мнению?
За 16 лет он ничем не помог ни республике, ни гражданам, которые проживают на территории республики. Очередная фраза, за которой ничего не стоит.
Я спросил политолога Алексея Макаркина. Как вы полагаете, предстоящая отставка Илюмжинова, это что, очередная победа Медведева над Путиным?
Да я бы так не ставил, потому что у Путина-то, в общем, никогда не было особой любви к Илюмжинову. Терпели его, и терпели во многом потому, что в республике действительно трудно было найти альтернативу. Сейчас вот оппозиция действительно удовлетворена, но те люди, которые работали на Илюмжинова, в системе власти, клиентелы, я думаю, они сейчас растеряны. Они пытаются угадать, кто же вместо него, кого пришлет Кремль. Отставка Илюмжинова – это очередной шаг на путь увольнения глав регионов, которые являются такими уже укоренившимися ветеранами. Медведев сказал, что четвертый срок только в виде исключения, а у Илюмжинова уже четвертый срок прошел. Шаймиев, Рахимов, Илюмжинов.
А будет ли в этой связи продолжена опять же общая практика, когда уходящий глава занимает место в Совете Федерации с целью неприкосновенности, будем так говорить?
Ну, Илюмжинов вполне вероятно, кстати. Почему нет? Кроме того, Илюмжинов, видимо, таки планирует остаться президентом Международной шахматной федерации. Там у него осложнилась ситуация, борьба. Многие известные шахматисты весьма скептически относятся к его фигуре. Но здесь интереснее другое, что только очень небольшому числу глав регионов, ну вот, например, Шаймиев или Николаю Федорову в Чувашии, позволили определить своего преемника. А Рахимов, который очень хотел сам назвать преемника, ему в этом праве фактически отказали.
Илюмжинову тоже обратил внимание Алексей Макаркин. Кирсан Илюмжинов оставляет пост руководителя Калмыкии. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Вот главные темы второй половины часа. Стратегия развития Северного Кавказа поддержана в Кремле. Сборная России по футболу продолжает борьбу за выход в финальную часть чемпионата Европы. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
ДТП на Ленинском. Похоже, Мерседес оправдан окончательно.
Комментарии экспертов.
Виталий Портников о постсоветских элитах.
В блогах свободы.
Блогер Яков Кротов. Спасибо Кремлю за Тетрис.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
На северо-западе Пакистана в городе Кахат в результате взрыва погибли по меньшей мере 12 человек, более 50 ранены. Взрыв произошел в районе, где проживают сотрудники полиции и их семьи. Российское движение «За права человека» проведет 9 сентября в центре Москвы пикет в защиту своего лидера Льва Пономарева, арестованного за участие в несанкционированном митинге оппозиции. В аэропорту Краснодара на запасном аэродроме во вторник совершил аварийную посадку пассажирский самолет «Боинг 757». На борту находились 193 человека, никто не пострадал. Как сообщили Интерфаксу в региональном управлении МЧС, по предварительным данным у лайнера оказалась неисправной гидросистема. Госдума России сегодня на первом пленарном заседании осенней сессии приняла специальное заявление по поводу сложившейся в стране ситуации с природными пожарами. Активистам движения в защиту Химкинского леса запретили издавать газету. – Как сообщает Интерфакс со ссылкой на лидера движения Евгению Чирикову, сотрудники правоохранительных органов пришли в типографию и остановили процесс издания. Избирательная комиссия Костромской области отказала партии «Правое дело» в регистрации на выборах в областную думу. В официальном заявлении комиссии говорится, что более 3000 подписных листов, поданных партией, признаны недействительными.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 7 сентября. В Европейском Союзе восстановление экономики набирает темпы, и экономический рост в этом году будет выше, чем в прошлом. Об этом сегодня заявил председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу в программном выступлении, которое посвящено экономической ситуации в Европейском Союзе. Его не слышат многие граждане Единой Европы во Франции. Во вторник прошла всеобщая забастовка протеста против намерения правительства поднять пенсионный возраст. Забастовкой затронуты авиасообщения, работа общественного транспорта, банков, почты. Бастовали сегодня и в столице Великобритании. 1000 сотрудников столичного метро протестуют против планируемых сокращений рабочих мест. Подробнее об этой теме мой коллега Валентин Барышников.
Сегодняшняя 24-часовая забастовка во Франции совпала с началом дебатов в парламенте по реформе убыточной пенсионной системы страны. Правительство настаивает, что реформа необходима, поскольку люди стали жить дольше, а национальный долг Франции очень велик. Комментаторы отмечают, что минимальный возраст выхода на пенсию во Франции сейчас один из самых низких в Европе – 60 лет. Для сравнения, в соседней Германии это 65 лет. Во Франции же планы поднять минимальный пенсионный возраст до 62 лет вызвали массовые протесты. Профсоюзы заявили, что правительство нападает на одну из самых лелеемых сфер социальной защиты и объявили о намерении вывести на улицы сотни тысяч людей. А 24 июня в подобных маршах участвовали не менее 800 тысяч французов. Власти предупредили, что в результате сегодняшней забастовки могут быть задержаны или отменены до четверти рейсов в парижских аэропортах. В стране ходят менее половины скоростных поездов ТЖВ, сокращена работа других железнодорожных линий, ограничена работа метро, почт, школ. Несмотря на неудобства, многие французы поддерживают забастовщиков. BBC приводит результаты опроса во Франции, согласно которому 3/4 опрошенных поддержали демонстрантов, хотя 65% при этом выразили мнение, что протесты не повлияют на решение правительства. Серьезные транспортные проблемы испытывал сегодня и Лондон. В британской столице сегодня проходит забастовка работников метрополитена. Забастовку вызвали планы сократить 800 из 19 тысяч рабочих мест в метрополитене. Один из профсоюзов заявил, что нынешнее увольнение – просто верхушка айсберга, в то время как британское правительство готовится к 25-процентному сокращению государственных расходов из-за рекордного бюджетного дефицита. Многие европейские страны вынуждены идти сейчас на подобные меры бюджетной экономии под прессом государственных долгов, резко выросших во время финансового кризиса. О том, насколько тяжела сейчас экономическая ситуация в ЕС и о том, есть ли у европейских правительств возможность избежать социальных протестов, говорит экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий.
Уже текущая ситуация весьма проблематична для стран Европейского Союза. Например, по прогнозам экспертов, к концу 2010 года средний по странам Европейского Союза уровень долга государственного к объему ВВП составит примерно 80%. Если говорить о 16 странах еврозоны, то это 84%. Те самые критерии, которые установлены Лиссабонским договором и Пактом финансовой стабильности в Европе, предполагают, что уровень государственного долга той или иной страны, входящей особенно в зону единой европейской валюты, не может превышать 60% ВВП. То есть это вот некий порог, который считается, ну, относительно безопасным в плане обслуживания своего накопленного долга. И если нынешний уровень долга этот лимит превышает уже на треть почти, то вот и ответ, насколько сложна ситуация.
Правительство европейских стран, пытаясь сократить свои долги, вводит бюджетные меры экономии, и это, как правило, означает социальное потрясение, потому что не в последнюю очередь эти сокращения касаются социальной сферы. Что вызывает социальные протесты и уже политические потрясения для этих стран? Есть ли у правительства какие-то другие способы бюджетной экономии?
Здесь у правительства, к сожалению, вообще не так много путей, по которым они могут пойти. Что такое государственные средства? это прежде всего бюджет. Из чего он складывается? Главная составляющая – это налоги. Можно попробовать повысить налоги. Но, во-первых, это вызовет точно такие же социальные потрясения, а может быть, даже и большие, чем те, о которых мы говорим сегодня. А во-вторых, любое повышение налогов тормозит в той или иной степени экономический рост. Но если в Европе экономический рост уже на сегодня минимален, его всеми силами пытаются разогнать, значит, повышение налогов – это, увы, не тот путь, к которому можно прибегать, по крайней мере, как такому радикальному решению. Можно пойти по пути, и по этому пути европейские страны продолжают идти, набирать новые долги. Но проблема в том, что чем больше та или иная страна набирает новых долгов, прежде всего в виде выпуска на финансовые рынки новых своих государственных облигаций, тем больший процент рынок начинает запрашивать с этой страны для последующих выпусков. Потому что чем больше страна пытается занять новых денег, чтобы обслуживать старые долги, тем больше у инвесторов, у участников этого рынка возникает сомнений в том, насколько аккуратно эта страна сможет погашать, обслуживать всю сумму накопленного долга. И, наконец, третий вариант – это сокращение расходов, чтобы более или менее сбалансировать эти расходы с текущими доходами государственного бюджета. Когда повысятся доходы через какое-то время, можно будет опять увеличить расходы, но, видимо, не ранее.
То есть, фактически, ответ такой – у правительств европейских нет другого пути, кроме как вот так жестко сокращать бюджетные расходы?
По сути, нет. Именно поэтому почти все европейские страны планируют в той или иной степени меры по сокращению государственных расходов.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 7 сентября. Правительство России поддерживает стратегию развития Северного Кавказа на ближайшие 15 лет. Полномочия представитель президента в Северокавказском федеральном округе Александр Холопонин на совещании в Сочи представил премьер-министру Владимиру Путину свой план развития региона. Это инвестиции в экономику в размере 600 миллиардов рублей, создание 400 тысяч новых рабочих мест, развитие туризма и агропромышленного комплекса. Такие планы кажутся экспертам по меньшей мере неправдоподобными. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Впервые Александр Холопонин обнародовал стратегию развития Северного Кавказа еще в июле на конференции партии «Единая Россия» в Кисловодске. Накануне российский премьер Владимир Путин ее одобрил, заявив, что никакие теракты не смогут помешать обустройству региона. По планам полпреда президента на Северном Кавказе, в ближайшие 15 лет за счет инвестиционных проектов экономика Кавказа почти удвоится. Стоимость всех инвестиционных проектов составит 600 миллиардов рублей. Стратегия предусматривает развитие туризма, агропромышленного комплекса, строительство газоперерабатывающих предприятий. Все это должно дать Кавказу 400 тысяч новых рабочих мест. В начале сентября в Дагестане произошло сразу несколько крупных терактов и покушений на госслужащих. Как в республике относятся к стратегии развития Кавказа, предложенной Александром Холопониным, говорит обозреватель в Дагестане Нариман Гаджиев.
Ну, сказать, что об этом говорят, это было бы сильным преувеличением. На самом деле, мало кто, наверное, это просто обращает внимание. В силу того, что сколько этих стратегии уже принято, 2020 и все, что ей предшествовали. Люди не очень верят в то, что произойдут реальные изменения. Мы не видим каких-то инвестиций в своей республике, мы не видим создания новых мест. Ну и я, конечно, душа надеюсь, что это все так и будет, как там написано, но сказать, что это обсуждается, что это кого-то трогает, нет. У нас, к сожалению, масса событий есть для обсуждения, несколько другого толка, конечно, но они реально нас затрагивают. И вот это людей волнует гораздо больше. Говорить о каком-то мифическом туризме, но это совсем смешно на самом деле. О каком туризме речь, когда у нас побережье все распродано и все перегорождено. Обстановка не такая, чтобы людей сюда привлекать. Всего того, что вот такие проекты обсуждаются и якобы они будут реализовываться, это вызывает как бы недоверие ко всему остальному.
Стратегия развития Северного Кавказа выглядит фантастическим документом на фоне кавказской реальности. Так считает заместитель главного редактора сайта «Ингушетия.ру» Роза Мальсагова, которая была вынуждена покинуть Ингушетию после критики властей.
Хотелось бы верить в благие намерения господина Холопонина, но сегодняшняя ситуация, когда президенты буквально всех северокавказских республик говорят о том, что на данный период вообще никто не хочет ни инвестировать деньги, ни вкладываться туда, ни развивать агропромышленный комплекс, промышленную структуру, говорят совершенно об обратном. На недавнем совещании в Сочи президент Дагестана заявил о том, что все бегут, деньги уводят из республики. Президент Ингушетии заявляет о том, что бизнесмены и чиновники финансируют банподполье. И вот давайте вот просто будем говорить об этом. Единственная, казалось бы, на сегодня устойчивая промышленность и экономика, развивающаяся в Чечне. Но там, где руководитель республики, глава Чечни Кадыров, руководит республикой на уровне деспотической тирании, насколько долго это будет развиваться. На сегодняшний день, вот за те почти 9 месяцев, которые господин Хлопонин находится на роли руководителя, представителя президента России на Северном Кавказе, никаких пока позитивных изменений, хоть каких-либо, не произошло. Для того, чтобы развивать экономику, промышленность, нужен прежде всего мир. К сожалению, впереди президентские выборы, впереди Олимпиада Сочинская. Ничего хорошего пока что Северному Кавказу, на мой взгляд, не светит.
Эксперты напоминают, что уровень коррупции на Кавказе в несколько раз выше, чем в целом в России, и подозревают, что большая часть направленных на восстановление экономики региона средств осядет в карманах местных чиновников. О стратегии развития региона на ближайшие 15 лет говорит политолог Центра Карнеги Алексей Малашенко.
Хлопонин, у него действительно амбициозный проект. Он действительно так не хочется верить, на что-то надеется. И теоретически все эти проекты, наверное, можно выполнить. С другой стороны, 25-й год, это что же, Хлопонин будет до 25-го года? Или придет какой-то новый человек, будет указывать на ошибки Хлопонина, и все будет переигрываться? Во всех этих таких долгоиграющих проектах, касающихся России, мы ведь не Китай, есть определенная утопия. Совершенно понятно, как и что нужно развивать. Нужно выстраивать какую-то современную отрасль, тот же туризм. Нужно поднимать сельское хозяйство, нужно ликвидировать безработицу. На Хлопонина возлагаются миссии социально-экономической модернизации Северного Кавказа. Прекрасно. А как будет дело обстоять в политической сфере? Если так, как сейчас, то вообще ничего не получится, это все абсолютная утопия. По-прежнему ведь существует разрыв между обществом и властью. Как быть с этой коррупцией, которая там чуть ли не в два раза больше, чем в России? Ну и, наконец, оппозиция. Непонятно, как можно выстраивать вот эту всю модернизацию, все эти туристические кластеры, сельское хозяйство, когда у тебя под боком идет фактически гражданская война. И то, что сейчас делают гордые силовики, которые говорят, что мы этих лидеров поймали, мы этих, так сказать, поймали выдающихся террористов. Но пока что мы видим только раскачку.
В том, что привлечь частные средства в экономику нестабильного Кавказа очень сложно, отдает себе отчет и сам автор стратегии 2025. Он признал это на совещании у Дмитрия Медведева в августе, отметив, что на Кавказе нет залоговой базы для обеспечения гарантий для инвесторов. В качестве примера Хлопонин привел Дагестан. Выяснилось, что власти республики готовы отдать в залог лишь минные поля. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Белорусская ассоциация журналистов и международное сообщество журналистов призывают власти Беларуси провести активное расследование смерти Олега Бибенина. Оппозиционный журналист умер при загадочных обстоятельствах, его родные и коллеги не верят в официальную версию самоубийства. Из Минска корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней.
Европейская федерация журналистов направила письма на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко, министра внутренних дел Анатолия Кулешова и генерального прокурора Григория Васильевича в связи с гибелью журналиста Олега Бибенина. Генеральный секретарь федерации Эйден Уайт высказывает обеспокоенность атмосферой запугивания журналистов Беларуси и призывает власти сделать все, чтобы гарантировать обстоятельное расследование дела и остановить практику безнаказанности для тех, кто нападает на журналистов. Кроме подозрительных обстоятельств, гибели Олега Бибенина содержится напоминание о письмах и угрозах, полученных шеф-редактором газеты «Народная воля» Светланой Калинкиной, которая высказала свою версию относительно смерти коллеги. Также обращается внимание на тот факт, что предыдущие дела, касающиеся гибели белорусских журналистов, не дали ответов насчет их судьбы. В этом ряду, в частности, стоят дела Дмитрия Завадского, который исчез на пути к Минскому аэропорту 7 июля 2000 года, и Вероники Черкасовой, убитой в своей квартире 20 октября 2004 года. Тело Олега Бибенина, основателя и руководителя одного из самых популярных оппозиционных интернет-ресурсов «Хартия-97», было найдено повешенным 3 сентября на его даче под Минском. В милиции поспешили сообщить, что это самоубийство. Однако коллеги говорят, что смерть 36-летнего журналиста вызывает много вопросов. По словам Дмитрия Бондаренко, координатора «Хартии-97», одного из ближайших соратников Олега, даже судмедэксперты путаются в дате наступления его смерти. Вечером 3 сентября Бондаренко был среди первых, кто приехал на дачу Бибенина в деревню Перхурово, когда стало известно о смерти журналиста, и уже тогда обратил внимание на ряд подозрительных нестыковок. Все зафиксировали, когда Олег стоял на полу и в петле, то было такое ощущение, что его правый голеностоп или сломан, или сильно вывихнут. И когда задали вопрос заместителю прокурора, он пояснил. Скорее всего, когда он соскочил с этого стульчика, в этот момент ногу и повредил. Но при этом у него, скорее всего, было бы повреждение шейных позвонков. Я видел тело уже после вскрытия и тоже обратил внимание экспертов. Мол, правый голеностоп, очевидно, поврежден больше, чем левый. Мне ответили, что он просто стоял, поэтому это трупное окоченение, из-за того, что стоял на правой ноге. К тому же, по версии судмедэксперта, который производил вскрытие, жизнь Олега оборвалась 2 сентября. Однако, когда мы были на месте происшествия, и милиционеры, и зампрокурора говорили, он теплый, смерть наступила недавно. И он действительно был теплый, не было никакого трупного окоченения.
Мягкий, не было трупного этого окоченения.
Дмитрий Бондаренко не скрывает удивления, почему следственная группа до сих пор не сняла на даче отпечатки пальцев, непечатанный дом и автомобиль, на котором приехал из Минска Олег Бибенин. Сомневается в официальной версии самоубийства и политик Андрей Санников. Бывший замминистра иностранных дел недавно заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Республики Беларусь, и Олег Бибенин был одним из основных штыков команды оппозиционного кандидата.
2 числа я с ним виделся, то есть я могу совершенно определенно говорить, что ничего не указывало. Ни поведение его последнего времени, ни поведение его в этот день, что может произойти такая трагедия по своей воле. Версия уже исходящая из МВД, что это было самоубийство. Это очень странно. Мы знаем, что Олега похищали в 97 году, Олега избивали, поступали угрозы.
Накануне Андрей Санников был допрошен в Минской областной прокуратуре. По его словам, опрос касался не только личности Бибенина, но и сайта «Хартия-97». В частности, имеет ли к нему отношение сам Санников. Также ему объяснили, что о дате смерти журналиста можно будет говорить только после проведения полной экспертизы. После этого, как сказал Андрей Санников, у него только усилилось недоверие к официальным заявлениям МВД, которое уже выносит свое заключение о причинах смерти Олега Бибенина. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Это программа «Время свободы». Сборная России по футболу в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2012 года во вторник встретилась в Москве с командой Словакии, участницей завершившегося летом чемпионата мира в Южноафриканской республике. Игра сложилась неудачно для сборной России. В первом тайме команда пропустила мяч от полузащитника Стоха после ошибки вратаря Акинфеева. И сейчас я обсуждаю эту ситуацию с спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Алексей, почему россиянам не удалось забить гол в этой игре?
Дело в том, что, мне кажется, Дик Адвокат, главный тренер сборной России, пока делает все, что может с теми игроками, которые есть в его распоряжении. А в матче во вторник он выставил Юрия Жиркова, наконец-то, который разбил дисквалификацию на левый край защиты. Справа оказывается на месте правого полузащитника Алан Загоев, который вроде бы сейчас выглядит оптимально на этом месте. Но ни он, ни Жирков, ни остальные игроки сборной России, атакующие во главе с Павлом Погребняком в центре нападения, ничего не смогли сделать. Были очень интересные комбинации. Особенно в первом тайме Погребняк бил с близкой дистанции, но чуть-чуть не попал в ворота. Не хватает, мне кажется, еще одного очень острого нападающего рядом с Погребняком. Не хватает ему маневра в атаке. И хотя вроде бы и Аршавин раздает хорошие передачи, и середина поля у сборной России выглядит по именам вполне достойно. Но вот такой отточенности в атакующих действиях в игре сборной России нет. Мне кажется, это вот главное, на что должен обратить внимание Дик Адвокат. Другое дело, что у него очень мало резервов. Практически один новый игрок сборной России, Касаев из Рубина,
который пока что на поле сборной России не выходил.
Алексей, тут вот какая штука. Игра ведь смотрелась довольно свежо, бодро, бегали быстро и словаки, и россияне. Довольно много, соглашусь с вами, интересных комбинаций. Может быть, дело в том, что сборная Словакии продемонстрировала такой, ну, я скажу, типичный для чехословацкой школы футбола, в том числе, как и хоккея, оборонительный вариант выступлений, коллективная оборона самоотверженная. Ну, три раза выскочили в штрафную площадку, один раз попали в ворота. Может быть, в этом причина? Просто в том, что хорошо играл соперник?
Безусловно, Андрей, матч напоминает такие классические хоккейные встречи сборных СССР и ЧССР 70-х годов, как называли болото чехословацкой сборной. Ну, в хорошем смысле, игра от обороны и умение поймать соперника на контратаке. Но я замечу, что у словаков не играл сегодня Витек, один из лучших их нападающих. Возможно, с ним игра словаков на контратаках была бы еще более острой. Но сборная России разве не знала того, что словаки играют именно так? Это совершенно классическая, я бы сказал, национальная школа футбола сборной Словакии в данном случае. Готовиться к такому матчу, то есть уметь проламывать оборону такого соперника, это в первую очередь обязанность игроков и тренера сборной России. Они прекрасно знали, что игра будет строиться именно так, особенно с учетом того, что словаки играют в гостях. Значит, это недоработка в первую очередь тренерская. Если ты знаешь, что делает твой соперник, ты уже вооружен. Мне кажется, проблема в этом.
Как выглядят теперь турнирные перспективы сборной России? Конечно, отборочный турнир только начался, но, тем не менее, потеря очков в домашней игре с основным соперником – это сильный удар.
Очень важной будет встреча в Ирландии. Сборная России отступать будет некуда. Потеря очков на своем поле, вы правы, это серьезнейшая проблема. Если еще, скажем, проиграть или хотя бы сыграть с ничью со сборной Ирландии в гостях, то думаю, что это будут, возможно, ключевые очки на финише отборочного турнира. Возможно, их как раз и не хватит российской сборной, чтобы выйти в финальную часть чемпионата Европы. Но сейчас, конечно, команда находится в становлении. Мне кажется, Дик Адвокат еще может какие-то резервы отыскать, по крайней мере, в отношении одной, двух, трех позиций на поле, усилить игру своей команды. Игра, скажем, с Ирландией, безусловно, будет важной, и в этом году и больше матчей на своем поле сборной России не будет. Это означает, что последние встречи россияне будут играть как раз дома. Возможно, там удастся что-то отыграть.
Спасибо, Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода», внимательно следит за ходом футбольного матча «Россия-Словакия». Сборная России, увы, для ее болельщиков неудачно начала отборочный цикл пару игр чемпионата Европы 2012 года. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 7 сентября в Великобритании отмечается 70-я годовщина начала так называемого «Блица» – массированных бомбардировок Лондона германскими военно-воздушными силами во время Второй мировой войны. Первый такой налет пришелся на 7 сентября 1940 года, когда сотни самолетов Люфтваффе в течение дня и ночи бомбили британскую столицу. Массированные налеты на Лондон продолжались до мая 1941 года. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына откроет тему.
В британской историографии 8-месячные массированные бомбардировки Лондона получили название «Блиц». Это слово было заимствовано из немецкого «Блицкриг» – «Молниеносная война». Первая волна из 360 немецких бомбардировщиков обрушила свой смертоносный груз на лондонский порт и близлежащие районы в дневное время. Вторая волна Люфтваффе из 250 самолетов бомбила британскую столицу в течение 8,5 часов с 8 вечера до 4,5 утра. Немецкая авиация базировалась на аэродромах Северной Франции в 60 милях от Лондона, поэтому немцам нетрудно было сразу же организовать его непрерывные бомбардировки в течение 76 ночей подряд. Лондонские доки пылали, вокзалы и телефонные станции не работали, многие кварталы столицы были разрушены, пострадал и Букингемский дворец. Только за два первых дня бомбежек в столице погибли 850 человек. И свыше 2000 были серьезно ранены. А всего за время Блица в Лондоне погибли 20 083 человека. После мая 41 года число налетов сократилось, но начался обстрел британских островов с помощью ракет Фау-2. Жертвами бомбардировок во время Второй мировой войны в Великобритании стали 60 595 гражданских лиц. Столь мощные бомбардировки Лондона и других британских городов были вызваны стремлением Германии вывести Британию из войны, деморализовать ее население и вынудить правительство Черчилля согласиться на мирные переговоры. А в случае успешного выведения из строя оборонной промышленности и значительного ослабления обороноспособности Британии, Гитлер планировал высадку на Британские острова. Однако стартовавшая в июле 1940 года воздушная битва за Британию, в которой Люфтваффе потерпела поражение, разрушила планы фюрера.
Из Лондона Наталья Голицына. А сейчас в эфире «Радио Свобода» британский военный историк, куратор Лондонского имперского музея войны Терри Черман.
Важно отметить, что несмотря на значительные разрушения, которые произвели налеты немецкой авиации 7 сентября, в частности на серьезные повреждения лондонского порта, жизненно важной части британского оборонного потенциала и других объектов, немцам не удалось разрушить Лондон, который был нервным центром военных усилий Британской империи. Им не удалось вывести из строя британскую оборонную промышленность. Портсмут и Плимут продолжали оставаться важными базами королевских ВМС. Характерно, что начальная стадия Блица, первые 76 ночей непрерывных бомбардировок, была сосредоточена на Лондоне. После этого в ночь с 14 на 15 ноября 1940 года немцы начали совершать налеты на провинциальные оборонные заводы, в частности на заводы в Ковентри, на который они сбросили более 500 тонн бомб. Надо сказать, что хотя с началом Блица паники не наблюдалось, часть населения проявляла серьезную обеспокоенность в связи с неготовностью Лондона к таким мощным бомбардировкам, в частности, к обустройству людей из разрушенных домов. Однако подлинный дух Блица состоял в том, что люди считали своим долгом оставаться на рабочих местах, поддерживать работу транспорта, тушить пожары. Моральное состояние населения было очень высоким. Оно не снизилось ни в Лондоне, ни в провинциальных городах. Немцы планировали, в случае выведения с помощью авиации Британии из войны, сосредоточить все усилия на вторжении в Россию, согласно плану «Барбаросса». Налеты немецкой авиации на Москву летом 1941 года трудно сравнить с Блицем. Эти налеты были составной частью наземных военных операций и не носили столь массированного характера. Интересно, что в то время несколько британских экспертов прилетели в Москву, чтобы помочь советским властям организовать противовоздушную оборону столицы на основе опыта, приобретенного Британией во время Блица.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 7 сентября работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был британский военный историк Черри Черман. В Великобритании отмечают 70-ю годовщину начала массированных бомбардировок Лондона нацистскими военно-воздушными силами. Вот так обстояли дела во вторник, 7 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Проверяется информация. Не присваивали ли чиновники себе вещи?
Меры, которые были предприняты, на наш взгляд, были недостаточны.
Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на населенные пункты.
Исходя из имеющихся данных, явка на референдуме составила 29%.
Мы не верим в то, что это могло быть самоубийство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир «Радио Свобода».